В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы опять слышали евангельское чтение о Захее, о мытаре, который хотел услышать и увидеть Спасителя. И ради этого даже на дерево залез, чтобы хотя бы издалека на него видеть. И Господь, видя его внутреннее состояние, внутреннюю его потребность в Боге, пообещал, что он будет у него в доме сегодня. И когда тот, радуясь этой благодати Божьей, принимал их, кто-то возроптал, что вот, ну, мытарь, сборщик налогов, который собирал налоги, ну, понятно, что на этом зарабатывал, да еще и не просто для себя, а для оккупантов, для римской власти. То есть он был еще как бы еще и предатель. То есть слово мытарь, как мы помним, слово великий грешник были синонимичны в то время. И вот у этого великого грешника Господь устраивает трапезу, и потрясенный вот этой вот любовью Божией, конечно, вот этот Захей полностью меняется. Он раскаивается в своих грехах. Он говорит, там, не говорит ясно, что вот это вот все происходит, потом он отдает то, что он неправедное забрал. Вот. Но самое главное, что он изменяется, он преображается. Это настолько важное и серьезное событие в земной жизни Спасителя, что мы постоянно это слышим. И евангельские чтения на литургии, и вот есть такой чин освящения квартиры или дома, там вот тоже ходит это чтение. Почему? Потому что смысл какой? Грешнику приходит в дом Бог. А кто из нас может сказать, что мы праведники? Правда же? И это наша с вами мечта, это наша любовь и жалость из недостоинства к своему, что мы не можем Бога принять. Но мы хотим это сделать. Есть две крайности у православных христиан. Первая крайность – считать себя величайшими из грешников, недостойными. И вот это вот отчаяние, вырастающее из таких мыслей, может привести человека к отпадению от Бога. Не потому, что он от него требует, а потому, что считает, что Бог не может его спасти. Но Бог же может все. Другая крайность, которая считает, что раз уже ты верующий, раз ты крещенный, раз ты православный, значит, ты выше других, лучше других, ты ближе к Богу, чем кто-то другой. Это тоже крайность, которая уже сама по себе, имея внутри себя гордыню, человека отвращает от Бога. Как бы кто-то ни говорил. Мы должны идти, конечно, путем царским. Мы должны смиряться и перед Богом, и перед людьми. Но при этом мы знать должны четко и основанно, что нет такого греха, который бы любовь Божия не превозмогла. Ясно? Вот это вот евангельское чтение именно об этом и говорит. Я еще просто хочу один добавить нюанс. Конечно, это мы когда говорим там о крестных страданиях Христа и так далее. Но вы должны понять, что Бог всех в себя вмещает. Никто не может сказать, что Бог отвергнет его. Ни разбойники, убийцы, которые висели с ним на кресте, правда? Один из них в Царство Небесное пошел. Ни блудницы, потому что у него там в роду была блудница. Ни власть имущие и придержащие, потому что он из царского рода. При этом Иосиф, его родственник, все равно он родственник был. Он был плотником, то есть и рабочей специальности, и бедные люди. Но самое главное, о чем мы всегда забываем, что испытал Христос, вися на кресте? Что? Богооставленность. И атеисты не могут сказать, что Бог отвернулся от них. Вы понимаете? Даже атеисты не могут этого сказать. Он ко всем он обращается. И всем дает возможность спастись. Всем абсолютно. Ну раз так, ну разве какое тут может быть отчаяние? Здесь радость о том, что Бог так любит нас всех. Правда же? Но смирение, что вот мы своими грехами распинаем его, скажем так. И это мы тоже должны понимать. Но я еще раз говорю, братья и сестры, в основе должно лежать смирение пред Богом. Смирение. А Бог гордо противится, смиренным дает благодать. И всегда старайтесь свои поступки со смирением совершать. Ведь нам образец дан и в притче, когда приглашают там у тебя в гости, не становись ты на первое место. Стань в стороночке, жди. Если ты заслуживаешь какое-то более почетное место, тебе подойдут и подставят. А не заслуживаешь, так ты и позора не будешь, что тебя обратно отставят. Правда же? Вот это же примеры нашей жизненной ситуации. Здесь еще написали, показано. Мы так должны действовать. Со смирением, скромно и с любовью о Господе. Аминь. Всех вас благодарю за молитву. Это всегда для меня счастье, что мы с вами едины во Христе. Видите, человек предполагает, а Бог располагает. Я объявляю расписание, но какие-то ситуации могут случиться. Как сегодня, например. Утренняя отменилась, потому что там времени-то не было. Без него мы не отслужили бы. Поэтому всегда смотрите объявления. Еще, конечно, моя мечта многолетняя, чтобы как-то мы могли все вместе всю литургию служить. Хором. Как вы сейчас пели псалмы, вы же хорошо поете то, что вы знаете. Просто надо, чтобы и напевы как-то набрать там простые. В деревнях, я когда служил в деревне, в одной и в другой там бабушки пели на слух. Пели они, может быть, конечно же, не театрально, но они пели. И это было молитвенно, это было гармонично. Там 2-3 человека, а у нас там много людей. И у нас есть с музыкальным образованием люди. Так что я думаю, что если мы... здесь видите, в чем дело. После службы вы, конечно, сразу же бежите домой. Но если бы вы хотя бы 10 минут оставляли на то, чтобы чуть-чуть вместе спеть, подготовиться что-то, по чуть-чуть. Глядишь, может быть, мы действительно бы все это и организовали. Поэтому сейчас тренинга-то нет, я ее задачу, я уже говорил об этом, она должна была материалы подобрать. Давайте, начиная с антифонов, с самого начала литургии. В следующий раз приходите на службу, после литургии 10 минут себе в запасе оставляйте, ладно?
Распечатки у нас у всех должны быть.
Если нет, сделаем еще. Это вообще не проблема. Хорошо. Может быть, даже и будем делать с нотами распечатки, чтобы дома были. Ведь большинство нот-то не понимает. Но когда вы смотрите, по слуху воспринимаете, ноты, они просто вам будут подсказывать, когда повышать, когда понижать. Хотя бы так. Правда же? Не надо бояться нот. Я понимаю, что и в школе когда-то у нас была музыка, нас пытались этому учить. Кто-то в музыкальную школу пошел, а кто-то забыл абсолютно, как эти ноты выглядят. Это совершенно не важно. Научитесь все это. Просто надо, надо хотеть. Маленько подходи первый, давай.